7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. С вами Наталья Марари. Вы слушаете программу «Пункт Шидела Капот». Говорят, где тонко, там и рвется. А в Молдове, кажется, совсем все тонко. Вслед за Всемирным банком и Международным валютным фондом о замораживании финансирования объявила и официальная делегация Евросоюза в Молдове. Что означает все это для молдавской экономики и для наших с вами кошельков на фоне нового скандала в банковском секторе, разгорающемся вокруг Виктория Банк, мы поговорим сегодня с моими гостями. Итак, у меня в студии экс-министр финансов Михай Маноли и вице-президент Национальной конфедерации патронатов Александр Слусарь. Добрый день. Итак, замораживание финансирования со стороны наших внешних партнеров, в первую очередь Всемирный банк, Международный валютный фонд, теперь уже и делегация Евросоюза объявила о том, что пока не будет подписано новое соглашение с МВФ, они не откроют свой транш в 47 миллионов евро. Что это означает для нашей экономики, господин Маноли?
Ну, во-первых, скажем так, то, что мы будем обсуждать сегодня, наверное, не имеет цели устрашить людей, чтобы просто чтобы абсолютно они знали реальную ситуацию, да, что нас ожидает, потому что ожидают нас не хорошие времена. И я думаю, что проблемы начались с того момента, когда правительство взяло на себя ответственность и бюджет утвердило, да. Там в этом пакете документов, к сожалению, как и в предыдущем случае с банками, тоже попали некоторые и другие материалы, связанные и с банками, и с изменением законодательства и так далее. Все. Но сегодня мы можем констатировать так, что закон о бюджете у нас в действии, он имеет определенный дефицит, 3,8 миллиарда рублей, значит, и он не имеет источника финансирования. Кроме того, мы имеем, скажем так, снижение импорта на 25% где-то, а это бюджетообразующий показатель, потому что у нас бюджет формируется за счет налогов, НДС и таможенные пошлины на импорт, значит, тоже около 400 с лишним, 500 миллионов леев. То есть сегодня и правительство ушло в отставку, да? То есть нет меморандума с фондом. Фонд является своеобразным гарантом для всех внешних кредиторов, да, те, которые нас поддерживают. Да, и если нет меморандума с фондом, значит, никто из внешних кредиторов, значит, не, скажем, поддерживает.
Господин Маноли, для большинства наших слушателей Международный валютный фонд, его очередное соглашение, Всемирный банк, делегация Евросоюза, это где-то там далеко, меня это не касается. А вот зарплата, которая должна прийти на карточку Банка Диэкономии в сентябре, в октябре, это то, что меня касается, те несколько тысяч лей. Вопрос, насколько велик риск, что в течение нескольких месяцев у нас будет ситуация, в которой люди перестанут получать вовремя свои зарплаты и пенсии, я имею в виду бюджетный сектор?
Ну, во-первых, настало время, что надо пересматривать как бы показатели бюджета, да, доходную, расходную часть уже. И, соответственно, если дефицит бюджета пересмотреть, то есть отказаться от тех расходов, которые не являются первоочередными. Сегодня, в принципе, Минфин не финансирует некоторые позиции, которые в бюджет заложены, но не от того, что нарушает закон, а от того, что нет источника финансирования.
То есть уже урезали, да, где можно было?
Значит, было и обращение госпожи премьер-министра, значит, когда сказал, что необходимо как бы работать на экономию, если так, или экономить на этих расходах, но основной вопрос еще впереди нас ожидает. Почему? Потому что даже если мы пересмотрим закон о бюджете, даже если мы найдем источники финансирования, они только внутри у нас, потому что процесс, скажем, обсуждения и принятия меморандума с фондом будет длительный процесс. Я думаю, что в этом году, может быть, даже нереально будет, что следующий бюджетный год. Но здесь возникает вопрос, что влияние, давайте скажем так, можем очень интеллигентно, афера с банками еще не имеет, мы не почувствовали это влияние. Почему? Потому что оно не вошло в государственный долг. Значит, мы не обслуживаем.
Пока еще,
да,
не вышло.
Да. И когда многие говорят около 14 миллиардов, я говорю около 15 миллиардов, потому что 14 800 с лишним миллиардов, да? 14 миллиардов 800 миллионов леев, да? И это еще тоже ляжет на плечи жителей Республики Молдова, да? Поэтому, не знаю, гордиться или что делать с тем, что...
Или паковать чемоданы, как говорят некоторые.
Что мы имеем такой менеджмент, скажем так, начиная с государственных структур. Все люди вроде бы ответственны, заявлений много, но результаты немножко другие. Поэтому я думаю, что будет очень сложно. В первую очередь не будет профинансированы те статьи, которые посчитают, скажем, то, что мы не имеем изменения закона пока, да, Минфин посчитает на уровне правительства, обсуждений и так далее, все. Я не думаю, что может дойти до того, что не будет выплачена заработная плата. Мы о бюджетной сфере говорим только.
Безусловно.
Они получат финансирование. Но частично задержки могут возникнуть. Но опять же, мы не должны констатировать, мы должны предлагать меры, искать. Все решения сегодня на нашей стороне, мяч на нашем поле.
Господин Слусарь, вы представляете реальный сектор. Как они себя там чувствуют? Я понимаю, они не зависят напрямую от бюджетного сектора, но они зависят от действий правительства, они зависят от ситуации в банковской сфере, кредитной сфере и так далее. Какова ситуация там?
Мы не можем отделять реальный сектор от общей ситуации, которая сложилась в стране. С моей точки зрения, я всегда был скептиком по отношению к важности Международного валютного фонда для Республики Молдова, но в данном случае я считаю, что другого выхода нет. Дело в том, что Международный валютный фонд – это не самый лучший партнер с точки зрения стандартов, которые он приносит, требований. Господин Ваноли имеет достаточный опыт переговоров с МВФ. Это структура во многом американского происхождения, которая приходит и иногда навязывает некоторые, ну, я бы сказал мягко, налоговые вещи, которые не очень подходят к реалиям той или иной страны. Поэтому не случайно, что ряд стран Восточной Европы, например, такие как Польша или Венгрия, они отказывались работать с МВФ и, на мой взгляд, правильно делали. Но я бы вообще предпочел, как бы программы МВФ всегда они имеют два направления. Есть направление, когда МВФ непосредственно кредитует государство. И эти деньги идут не только на пополнение валютных резервов, но и на покрытие бюджетного дефицита. И я, например, считаю, что это неправильная практика. И вот в бытности, когда господин Маноли был министром финансов, государство обходилось без поддержки бюджета со стороны МВФ и обеспечивало это за счет внутренних источников. Победнее, но зато опора на свои силы. Другой вопрос, что есть другое направление программы МВФ. МВФ подтверждает как бы вашу макроэкономическую стабильность. МВФ приходит и говорит, здесь все нормально, эта страна не нуждается в бюджетной поддержке, но вот для валютных резервов, вот все в остальном, здесь все нормально.
Грубо говоря, иностранные инвесторы...
Это индикатор.
Да, для них это индикатор.
Это
стоит
индикатор
или не стоит приходить
для Мирового банка, для проектов, для Европейского Союза. Европейский Союз, причем это первый раз за последние годы, когда Европейский Союз так сильно ориентируется на МВФ. Между прочим, у нас были периоды, когда у нас не было соглашения с МВФ, но была массовая поддержка со стороны Европейского Союза. То, что сейчас происходит, говорит о том, что ситуация, болезнь загнана очень-очень глубоко. И мы уже без антибиотиков в виде МВФ не сможем вылечить ее.
Я смотрю, господин Маноли здесь очень много улыбается. Нет, что вам есть сказать по поводу МВФ?
Не хочу сказать, что я абсолютно все знаю, но я знаю как бы и внешние, и внутренние как дела, потому что, будучи в Вашингтоне, я представлял страной в переговорах, значит, с МВФ. Значит, я могу назвать даже личности. Марк Хортер, Хасан Ратраш, Олдин Смит. Люди, которые сделали очень много, да. У меня нет, скажем так, примеров, да, где, если мы приходили с правильной позиции, знающие, что мы хотим, да, мы всегда... Я вам дам такой пример. Вот. Нас поддерживало правительство Голландии, значит, вот, при финансировании бюджетного дефицита. В 2000 году, в ноябре месяце, миссия приехала, правительство сесть 5 минут, обменялись информацией, приняли, да, все правильно, да. 10 миллионов, которые мы должны получить внешнее финансирование правительства Голландии, Ричард Хасса, да, был. Нет денег. Знаете, что он сделал? Вылетел в Амстердам и на второй день пришел с платежкой. Значит, я имею в виду, что зависит от того, как команда готовится и как ведет переговоры. Почему? Давайте возьмем такой пример. МВФ раз не говорил о том, что у нас с банком для будут проблемы.
Говорил. Помнишь, сколько
обсуждалось, да? Я вам могу сказать, что в банке для экономии даже позиция МВФ, которая была, да, они никогда не говорили, что надо сделать монстр какого-то из этого, да. Они говорили так: правительство может улучшить ситуацию и продать, или может управлять, но не имеет ни меньше, ни больше прав, чем другие акционеры, да. То есть, есть примеры и Бразилии, есть и других, да.
Но нам нужно соглашение с МВФ.
Сейчас мы
нужно.
Сегодня, мы не можем без этого. Почему? Потому что, ну, возьмите, 800 миллионов где-то был внешний долг наш, да, 2008 года, да. Сейчас без этих 15 миллиардов и далее, все, он уже 3-4 раза, даже я не беру там цифры, которые превышают, наверное, миллиарды, несколько миллиардов долларов, да. Поэтому нету, а здесь вот уже вступает в силу другое правило. Сколько можно взять долг, да? Сколько доверяет? А есть меморандум? Нет доверия. Нет доверия, значит, должен искать внутренние источники. А внутренние что? Скажите, почему мы проводим реформу в образовании, да? Снижаем финансирование, другие, и тут мы уходят миллиарды, значит, не по назначению. Почему мы столько лет говорим о сельском хозяйстве, даже то, что вы представляете, да? Что надо дать субвенции, да? 2001 год, 8 мая, мы вступили в июне, парламент ратифицировал соглашение с Мировой торговой организацией, да? Там же такие прекрасные условия, да? Что неужели нельзя было до сих пор закон, положение, да не можем в один год, да? Собрать фонды постепенно, несколько лет, да? Зачем делать политику из всего, что не надо политизировать, да? Поэтому мне кажется, что у нас очень большие резервы, значит, в раздел экономические вопросы.
А каковы перспективы экономические наши на ближайшее
время? Вот вы спросили по поводу того, что будет дальше. Да, я не думаю, что мы дойдем до конца года. Наверное, все-таки, если уж вообще не будет каких-то откровенных глупостей, хотя в нашей стране все возможно, мы, наверное, до конца года тех денег, что заложено в бюджете, хватит на выплаты зарплаты пенсии. Но без соглашения с Международным валютным фондом сюда не придут инвесторы. Значит, иностранные инвестиции сократятся. Это скажется на деловом климате. То, что произошло на финансовом рынке, это вот этот вот жав у секулы, это сказалось на курсе национальной валюты. Нет импортера. Мы импортируем гораздо больше, чем экспортируем. Мы импортируем примерно 5 с лишним миллиардов долларов, экспортируем на 2,5 миллиарда. В два раза больше импортируем. Все это значит, потребление идет на импорте. Все дорожает. Я хочу спросить, да, зарплаты будут выплачиваться до конца года, а какая будет реальная стоимость этих зарплат при реальной инфляции? Сейчас эту инфляцию сдерживают за счет этой политики Национального банка, то есть мы тушим пожар, у нас вот огромный пожар, и с небольшим ведерком бегает Национальный банк. Так, что делать, чтобы не было инфляции, чтобы жители нормально имели возможность хоть как-то не так быстро росли цены? Давай поднимем ставку рефинансирования, удушаем экономику. Удушили экономику, сокращаются рабочие места, жители все равно должны уезжать, все равно они становятся безработными. Что так, что это?
Ну а как выйти из этого замкнутого
круга? Есть несколько моментов, мне кажется, которые мы, независимо от того, насколько мы быстро сформируем правительство, да, потому что уже в селе говорят, я в составе, я думаю, что это будет длительный процесс, даже независимо, если будет пример на английском говорить, да, почему? Первое, для того, чтобы достиг меморандум, я не знаю, сколько это информации, но я прочитал такую информацию, МВФ будет настаивать на ликвидации этих трех банков, да, первое. Я уже говорил о последствиях этих 15 миллиардов, почти 15, без 200 миллионов, это приведет к инфляции. Это приведет к росту цен. Давайте возьмем такой пример. Вот Union Finosa, да? Я не буду говорить о правильности 60%. Может быть, 80% или 50% или 40% или так далее. Все. Но я, например, жил в такой экономике, когда были низкие цены и не было товаров и услуг. Да? Я получал талоны и не мог их отоварить. Да? Представьте себе на момент, что обанкротится компания при неправильной политике. Я не бросаю камни ни в огород Андрея, ни в каких, но нет реальной работы. Это не подчинена именно экономике. Да. Второй момент. Мы страна, которая не имеет политику цены и ценообразования. Когда вы говорите о Национальном банке, я уже изменил свое мнение, значит. Это уже не та система банка, с которой хвалили все время ее, да, к сожалению. Мы имеем четвертую статью закона о Нацбанке, что они отвечают за политику цены и ценообразования. Ну, извините, это не умно, чтобы не сказать по-другому, да. Почему? Минэкономики должен этим заниматься. Не формировать величину цены. Ну, правильность формирования цены, да, почему? Потому что если цена не покрывает себестоимость, да, экономическая гетто обанкротится. Если, например, государство хочет, чтобы хлеб был дешевый, электроэнергия, он должен дать разницу, субвенции на это все. А у нас же никакой политики нету, да. Никакой политики нету. Поэтому я не защищаю ни ту же финансовую, ничего. Но это тоже фактор, который может очень больно по нас ударить.
А на ваш взгляд, какие перспективы в экономическом плане нас ждут?
К сожалению...
В ближайшей и среднесрочной перспективе.
У нас все хорошо в политическом аспекте. Мы все можем обещать.
То есть вы считаете, что все хорошо у нас?
Ну, скажем так, потому что все можем обещать, все можем прогнозировать, да. Но мы никогда не отчитываемся о том, что мы реализовали, что мы сделали, да. Это самая большая проблема. И мне кажется, что экономический блок, он самый слабенький. Почему? То, что вот то, что мы говорим о том, что и с Европейским банком, и с другим. Вы же смотрите, все мы говорим, да, должен прийти такой-то министр, тут-то, тот-то, тот. Но, в принципе, предложения были на уровне Молдовы.
А давайте как раз-таки поговорим о слабости или силе нашего экономического блока. Очень много говорили разные эксперты о необходимости привлечения иностранцев в состав правительства, потому что это позволит вывести уровень госуправления на другой уровень. У нас теперь министр экономики, сейчас ИО министр экономики, гражданин иностранного государства, господин Бриде. Оказалось, что он замешан в скандале. Как минимум, по данным, я ссылаюсь сейчас на материалы Newsmaker MD, которые опубликовали на днях официальное письмо первого вице-президента Европейского банка по реконструкции и развитию, который отправил письмо официально на адрес Натальи Герман, в копии господин Драгуцан, в копии представитель МВФ в Молдове, в копии директор Всемирного банка по Молдове, Украине и Беларуси, Европейская комиссия, Европейский банк по инвестициям, где вице-президент ЕБРР говорит открыто о том, что правительство Республики Молдова совершило преднамеренный и очень циничный шаг, заблокировав сделку по покупке акций Виктория Банк Европейским банком реконструкции и развития. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что нам нужно привлекать иностранных инвесторов. Вот у нас появился иностранный инвестор, который хочет наконец-то вложить деньги в крупнейший молдавский банк. Делает это все транспарентно. Идет в Национальный банк, подает заявку на Национальный банк ее авизирует. И тут вдруг под столом, под шумок, вместе с пакетом других законов, как и бюджет, принимается правительством, то есть не через парламент, а правительством, небольшая, маленькая такая поправочка в закон о финансовых учреждениях. И оказывается, именно эта поправочка блокирует эту сделку.
Ход как, этого инвестора.
Как, что понимать инвесторам? То есть одно дело, когда наше правительство критикует Александр Слусарь или Михай Маноли, а другое дело, когда эта критика уже из уст вице-президента Европейского банка по реконструкции.
Я не критикую, развития. Почему? Потому что это мнение высказываю. Просто
нет, а что? Нет, а
но
как это
здесь, вы понимаете, я немножко раньше знал об этом вопросе, да, что это так. Но у нас получается, да, когда в пакете документов правительство берет на себя несвойственные задачи, да, зачем нужно было дать гарантию, когда есть Национальный банк, который подчинен парламенту, да, это чтобы запутать все, это первое. Зачем нужно было делать вещи, которые несвойственны? У меня возникает вопрос, я не знаю, может, это мое личное мнение, но мне кажется, что в правительстве, которое ушло в отставку, у премьера были очень сильные советники по экономическим вопросам. И господин Гарштя, и господин Припелица, там, я не знаю, ну, это хороший специалист, это знающий, думающий. Но я хочу сказать, и вернуться к тому, с чего мы начали, что не решает вопрос у нас привлечения специалиста иностранца. Это есть у нас и в соседних странах, и иностранцы, все, но не дают. Пока мы не начнем в корне менять, да, не начнут законы работать, не начнут суды работать, да, начнут, я не думаю, что у нас есть шанс что-то менять, улучшить что-то, да. То есть, если человек виноват, он должен отвечать по закону, чтобы он знал, что нарушать нельзя. Почему? Потому что я, например, работая министром финансов, не думал, что в банковской системе могут быть такие, ну, вы меня извините, наглые нарушения закона, да? Он за неделю творит беззаконие, а потом мы должны годами ходить через суды, еще неизвестно, чем это закончится, да? Не должно быть такого, не должно. Поэтому мне кажется, что не лишает. И, может быть, не сам министр решал в данной ситуации.
Да,
я не знаю, как
да,
попали
да,
эти
но
материалы.
Поправка, по сведениям прессы, поправка была внесена по предложению министра экономики господина Бриде, и голосовались они пакетом, и, в принципе, голосование министров от Демократической партии было обусловлено. Они сказали, что они проголосуют за бюджет в случае, если будет проголосовано.
Хорошо. Ну, давайте с вами такой вопрос. Я не знаю, если вы согласны. Ну, всем уважение, но мы слишком злоупотребляем когда правительство берет на себя ответственность. Скажите, пожалуйста, министр культуры много понимает в вопросах бюджета или вот в вопросах с Европейским банком, да, или другие? Я не хочу никого унизить, да? Все, почему? Потому что мне как-то сказал один бывший министр финансов Польши, значит, министр финансов, если он не министр, нет, это не министр, да? Я имею в виду, что закон соблюдаешь.
Я вас прекрасно понимаю, вот поддерживаю, господин Манолев. Для меня было шоком узнать от господина Негрутца, что оказывается...
Или министр спорта будет голосовать. Для меня,
лично было шоком, когда я узнала от господина Негрутца, бывшего министра финансов, что в комиссию, которая принимала решение о том, что государство будет отказываться от пакета акций в Банке Деэкономии, входили замминистры на уровне министра культуры, министра, министра образования. Что имеют образование и культура к банковскому сектору? Но я возвращаюсь, господин Слусарь, к тому, что произошло с введением этой поправки под шумок и под столом. Что понимают иностранные инвесторы под этим?
Ну а что понимают иностранные инвесторы? Ну, иностранные инвесторы, в принципе, давным-давно знают. Но я говорю о международной организации, что у нас захваченное государство. Они, как и жители этой страны, не знают, что с этим всем делать. Я, например, наконец-то сегодня, я рад, потому что я сегодня понял, зачем господин Бриде стал министром экономики. Я с разными министрами экономики работал. Он 4 месяца, мы все называли его человек невидимка. На всех встречах, куда это вот, приходили замминистра. Там всей работой такое впечатление занимался господин Калмык. Что я ни разу не слышал его публичного выступления по каким-то вопросам. Мы все гадали. У нас это вот мы привыкли, что при всех вопросах господину Лазареву мы там часто ругались с ним. Я до сих пор критически к нему отношусь. Но мы привыкли. Был у нас какой-то диалог с ним. Потом был господин Канду короткое время, который очень часто с нами встречался. Я видел, по крайней мере, как работает Министерство экономики. Зачем пришел этот человек туда, я долго не понимал. Вот, наконец-то, мы сегодня нам разъяснили, зачем он пришел. Ну, что тут сказать? У нас захваченное государство. У нас это
хорошо, парадигма. Хорошо, после истории с Банка Деэкономии, Банка Сучала и Унибанк, это такой же удар по банковской системе, когда не пускают иностранного инвестора в таком стиле?
Это не первый случай, когда иностранных инвесторов не пускают. Недавно было заявление бывшего посла в США господина Монтяну, как стояли в приемной у нас несколько компаний американских. Я знаю точно, что когда рассматривался вопрос о концессии аэропорта, было несколько с именем предприятий иностранных, в том числе из Франкфурта, которые хотели в этом участвовать. Это уже, я говорю, что наша международная организация...
Ну, известно, Илон Шор самый талантливый авиатор.
Он самый талантливый, самый молодой и самый лучший летчик, да. Но вот это ситуация, это та парадигма, в которой мы живем. И все международные организации знают, и все мы понимаем, что это захваченное государство. У нас осталось решить одну маленькую проблему, что с этим всем делать.
Вот давайте поговорим о том, что с этим всем делать. Но сначала хочу вас спросить, господин Манолев, вы человек с таким опытом, вы были в правительстве. Скажите, хуже, чем сейчас, было когда-нибудь?
Ну, я вам скажу, дам такой пример. Мы прошли через мгновенный дефолт в январе 2000 года. Я тогда был министром, значит, первый замминистра очнулся в больнице с микроинфарктом. Но тогда создали систему искусственно, что мы не смогли выплатить внешний долг, да, пусть даст им Бог здоровья. Некоторые притворы сегодня в политике, да. Но я правильно вычислил виновное лицо, ну, я нецензурно, скажем так. Через 3 минуты вопрос был решен, да, чтобы это все. Не хочу как бы вдаваться в подробно, но мы прошли через это некоторые. Но тогда все-таки была позиция правительства, была ответственность, парламент. Значит, все.
Была политическая воля?
Была. Как бы мы ни говорили, но политическая воля была. Потому что были, я могу и свои трудности, скажем, расписать, когда, ну, была, скажем, может быть, в первом правительстве больше, чем во втором, там, и так далее, все. Но, давайте скажем так, вот то, что мы обсуждаем вот, с сельскими хозяйствами, давно нужно было менять. Мы же говорим о том, что еда или продукты питания скоро будут дороже, чем нефтепродукты, да? Так почему же мы не создаем эту микросистему в стране? Мы имеем землю такую. Почему систему субвенционирована? Почему систему роли государства? Я не думаю, что Минсельхоз должен субвенцию только распределять. Он должен искать внешние рынки сбыта. Да? Что мы производим для внутреннего производства? Что мы экспортируем? Мы же раньше экспортировали. Сколько экспортировали? Да?
Привозить новые технологии.
Я сам был на Ближнем Востоке, когда страны обсуждали это, еще будучи замминистра, когда обсуждали. Они были готовы с нами идти на разные, заключать договора, дать финансирование. Да, и так далее все, да. Почему-то мы варимся в собственном соку. Вот бедные люди бегают, некуда продать, там пикетируют примарии, там туда нельзя. Почему? Потому что мне создается впечатление, что мы не создаем систему для тех, которые выращивают или производят питание и продают ее, а для тех, которые сидят на рынках и продают. Собственно, вот эти для них страна и так далее, все. Вот пока у нас будет эта ситуация, у нас хорошего ничего не будет.
Бывали хуже времена, но не было времен подлей. Я вот так вот сформулирую, Наталья. Потому что ситуация в 98 году была тоже критическая. И потом, когда ушел МВФ в 2000 году, тоже была очень тяжелая ситуация. Но действительно, во-первых, существовало все-таки, мы понимали, что это во многом внешний фактор. Хотя у нас там тоже были и свои внутренние проблемы, но во многом это был внешний фактор. Это во-первых. Во-вторых, всегда как бы была надежда. Ну вот 8 лет говорили, ну вот коммунисты, ну это понятно, ну они такие, вот они ничего не понимают в рыночной экономике, вот так и так и так. Ну вот была надежда, должны прийти другие, будет Европа. Всегда мы жили, понимали, что вот какая-то будет, какой-то свет в конце тоннеля. А сейчас как бы этот свет есть, но тоннель все длиннее и длиннее. Я смотрю на все, что происходит, и думаю, ну вот какая будет надежда. Я не могу сказать, что вот этот кризис, который вот сейчас мы переживаем, он по масштабам больше, чем то, что было в 98 году. Тогда мы вообще зависели почти на 90% от российского рынка. Это было страшно, это была трагедия, это было... И то тогда все-таки при наличии политической воли, при том, что мы понимали, что это внешний фактор, как-то вышли. А сейчас и внешний фактор, не могу сказать, что внешний фон такой хороший сейчас, но внутри еще хуже. И если мы не сломим эту парадигму захваченного государства, у нас не будет вообще государства.
Так давайте вот перейдем к выводам в этом смысле. Вы констатировали, Республика Молдова захвачена государством. Согласно определению Всемирного банка, это государство, в котором институты используются не в интересах граждан, а в интересах определенных групп, бизнес-групп. Что с этим делать, господин Манов?
Ну, есть интересованности. Последний отчет, скажем так, по 5 странам. Но из 5 стран, Азербайджан, Армения, там выделяется Молдова и Украина как самый высокий риск опасности, значит, коррупции и так далее. Все. Там об этом говорится. Но опять же, ну хорошо, но опять мы констатируем. Да?
А что делать?
Констатируем. А что делать? У нас же прошли выборы недавно, видишь, все. Все же хорошо у нас. Надо, чтобы мы прошли через, наверное, какие-то очень сложные проблемы, да?
То есть вы не знаете, как можно освободить можно. Государство из состояния
можно,
захваченности?
Но...
Теоретически я знаю, Наталья, но сейчас я, когда начну перечислять, в конце все будут смеяться.
Пожалуйста.
Теоретически необходимо, это было бы нормально, чтобы какая-то часть нынешней политической элиты, я вот на что еще немножко рассчитываю, что ну не всем же есть место в Швейцарии и на Кипре. Там есть партии, в тех же партиях власти нынешней, там есть честные, порядочные люди. Да, они сейчас не могут полностью проявить себя, но они, с другой стороны, понимают, что им уезжать некуда. У них родственники, у них... Вот если возобладает... Хотя, опять же, понимая, как у нас устроена политическая система, если возобладает какой-то хотя бы остатки здравого смысла, инстинкт самосохранения не у лидеров этих партий, которые имеют куда лететь, а у этой вот среднего звена этих партий, то тогда необходимо в быстром порядке сформировать правительство технократов с участием некоторых представителей нынешних политических партий, с участием максимального гражданского общества, которые кредибельны еще пока, за короткий промежуток постараться восстановить доверие партнеров, за полгода не проводить выборы досрочной осенью, за полгода восстановить все, что можно здесь еще как-то восстановить, удержать Молдову от пропасти, начинать меры по освобождению государства с тем, чтобы следующей весной по законным причинам провести досрочные выборы, но уже чтобы в них дать возможность участвовать здоровым политическим силам. Потому что если этого не произойдет, ну вот все, я понимаю, что это смешно звучит, но я другого шанса
нет,
не вижу.
Здесь один вопрос есть. Вы знаете, у нас, я говорят, вот мы самая бедная страна, у нас есть две позиции, по которым мы лучшие. У нас больше всех политических партий 37, да, где-то так примерно, и где-то 37 вузов. Вот если посчитаете, на душу населения, ну и виноградников больше на душу населения у нас приходится, вот это все.
Судя по тому, за какие партии мы голосуем и...
Количество должно перейти в качество, да.
Да, и... мы не такие уже умные, по университетам судят тоже, мы не такие уже умные.
Так нет, я имею в виду, что количество привело к качеству моего изменения. Почему? Потому что, давайте скажем так, что уровень подготовки снижается. Почему? Потому что и лицей, и гимназия, все влияют.
Давайте в качестве вывода. Тот сценарий, который писал господин Слусарь, вы в него верите? Правительство технократов, инстинкт самосохранения, начало реформ, подготовка досрочных выборов? И если не верите, то что вы ожидаете?
Я вам скажу так. была попытка, если вот и платформа, которую мы создали, я тоже один из организаторов, скажем так.
Платформа «Демилитат» еще один.
Да, но я не могу показать, потому что работу, которую занимаюсь, значит, не позволяет мне, значит, быть аффилированным политически, значит, другие есть. Но, конечно, душа за страну болит, да, что-то надо делать. И я не думаю, что есть, скажем, какие-то конкретные, да, я, скажем, я не знаю, что мы строим вообще, да. Вот вы знаете, да, господин Снегур тогда говорил, что мы строим скандинавский социализм, да, с тех пор все, никто ничего не знает, да. Мы должны определиться, кто мы, что мы хотим и как мы будем это делать. Работать очень много надо делать, очень сложное время, давайте будем оптимистами.
Господин Слусар, а вы верите в свой сценарий?
А у меня нет альтернативы. Я знаю, что альтернатива является то, что сказал господин Маноля. Социальный взрыв, хаотичный, просто, без каких-либо политических партий. Просто здесь все разнесут. Несколько недель неконтролируемого хаоса. И дальше самое страшное, что не факт, что после этого мы оттолкнемся от дна. То хрупкое государство, Республика Молдова, не имея традиции государственности и являясь самым бедным в Европе, просто может исчезнуть. Я не вижу другой альтернативы реальной. Хотя понимаю, насколько есть подводных камней здесь.
Спасибо вам большое. Надеюсь, поживем еще долго и увидим. Итак, уважаемые слушатели, затягивайте потуже пояса, другого выхода не остается. Услышим друг друга через месяц. Все хорошо.
Айчи Радио, Европа Либера.